Ветер в окно. Дорога с именем Россия. Историко-документальный цикл программ Ольги Смирновой, посвященный 75-летию Великой Победы.
У микрофона журналист Ольга Смирнова. К памятной дате 76-летию окончания Ленинградской битвы, которую отмечали 9 августа, в Соляном переулке в Музее обороны и блокады Ленинграда состоялся круглый стол. В нем принимали участие ученые, сотрудники музея и представители поисковых отрядов. Тема круглого стола – острые все вопросы истории, направленные на сохранение исторической памяти. Специалист научно-просветительского отдела музея Виталий Юрьевич Бондарь провел эту встречу. Ну а у наших радиослушателей, благодаря предоставленному музеям отчету, есть возможность стать участниками этого важного и интересного разговора.
Ветер времени.
Сегодня на базе нашего Государственного мемориального музея истории обороны и блокады Ленинграда мы проводим круглый стол с командирами поисковых отрядов Петербурга и Ленинградской области, приуроченный к дате 9 августа 1944 года окончания битвы за Ленинград. Я тогда прошу разрешения озвучить небольшую историческую справку, что такое 9 августа, день окончания Ленинградской битвы. Ну, даже можно, наверное, сейчас вспомнить определение, что такое Ленинградская битва. Это была совокупность оборонительных и наступательных операций советских войск на северо-западном стратегическом направлении в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 года. Значит, в память о важном историческом событии окончании Ленинградской битвы, ознаменовавшем одно из самых продолжительных боевых действий в истории Великой Отечественной войны, длившееся с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года, дата 9 августа внесена в закон Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 года, номер 555/78, о праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге как день окончания Ленинградской битвы. Мало кто знает, что такое все-таки 9 августа. Этот день остался в тени другой даты, 27 января, когда было прорвано блокадное кольцо. Это история, которая касается каждой семьи здесь присутствующих и поэтому нас объединяет. Ленинград погибал, но не погиб, а остался непобедимым. Город устоял в окружении в убийственном кольце. Из промерзших цехов и верфей на фронт шли танки, пушки, автоматы, подводные лодки. Защитникам Ленинграда удалось в условиях блокады провести по дороге жизни по дну Ладожского озера три магистрали. Телефонный кабель, трубопровод, линия электропередачи. Каждый километр давался дорогой ценой. Немцы дрались за ленинградскую землю отчаянно. Последняя наступательная операция «Битва за Ленинград» Выборгско-Петрозаводская проводилась силами Ленинградского Карельского фронтов при содействии Балтийского флота, Ладожской и Онежских военных флотилий, и дополнительных сил не потребовалось, то есть справились силами Балтийского флота, флотилии и Ленинградского фронта. 10 июня 1944 года началось решительное наступление Красной армии на финские позиции. В линии Маннергейма одна за другой возникали пробоины. Полутора недель хватило, чтобы сломить финскую оборону. Выборг удалось занять с минимальными потерями. Бывалые фронтовики вспоминали, как тяжело они прорывали эти линии в 1939-40 году. Тогда на это потребовалось почти 4 месяца. Сказались военные университеты, трехлетний опыт побед и поражений. Наши бойцы и командиры научились воевать, не считаясь тяжелыми условиями. Научились переигрывать противника в любой ситуации. К концу июня удалось очистить от финнов почти всю территорию Ленинградской области и Карело-Финской республики. 21 июля войска 32-й армии вышли на государственную границу с Финляндией в районе поселка Куолиемы. 9 августа на фронте наступило затишье. Части Красной армии выполнили свою задачу. Ленинград больше не считался прифронтовым городом. битва за великий город завершилась. Немцы еще несколько месяцев контролировали север Финляндии, там продолжали работу никелевые шахты, поставлявшие вермахту стратегически важное сырье. За эти территории еще предстояло сражаться. Но Балтийский флот уже взял под контроль Финский залив, и до освобождения Заполярья и северных районов Норвегии оставался один рывок. В таких условиях финнам оставалось только выйти из войны, сохранив лицо и политическую независимость. Гитлер потерял важнейшего союзника, который всерьез претендовал на Карелию, угрожал Ленинграду. Через месяц в Москве советские и финские дипломаты подписали соглашение о перемирии. Финны также обязались разоружить немецкие войска, которые останутся на их территории после 15 сентября, и передать их Красной армии как военнопленных. Это была дипломатическая победа, добытая в боях на берегах Свири и Онеги. Командующий Ленинградским фронтом генерал армии Леонид Говоров после взятия Выборга получил заслуженно маршальские погоны. Вдумчивый, всегда собранный и сосредоточенный полководец к тому времени стал для многих генералов образцом выдержки и благородства. А сколько неизвестных героев осталось там на берегах Свири и на линии Маннергейма, им в эти дни мы отдаем дань памяти. Поэтому, уважаемые товарищи, 9 августа 1944 года, затишье на Советско-финском фронте, на Карельском перешейке, когда вот уже начались дипломатические переговоры, прекратилась стрельба, скорее всего, эта дата и взята, как окончание битвы за Ленинград. Александр Владиславович Кутузов, доктор исторических наук, руководитель научно-консультационного совета при Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Я думаю, Александр Владиславович, есть смысл обсудить этот вопрос. Вот вы отмечали, что, в общем-то, выход Финляндии из войны все-таки мы датируем сентябрем месяцем. Может быть, стоило бы, конечно, битву за Ленинград считать именно выход Финляндии из войны.
Мы должны понимать, что история – это в первую очередь такой важный процесс, который постоянно вызывает различного рода дискуссионные вопросы. И мне бы хотелось обратить ваше внимание на значение Ленинградской битвы в годы Великой Отечественной войны. История – это прежде всего причинно-следственные связи. Причинно-следственные связи вскрывают, как правило, специалисты очень высокой квалификации. И вот смотрите, собственно говоря, плоды исследований ленинградских историков к чему привели. Если мы с вами возьмем Ленинградскую битву, то немцы прошли за 2 недели расстояние до Лужского оборонительного рубежа. А затем до Ленинграда, а мы все как ленинградцы прекрасно понимаем, какое это небольшое расстояние на самом деле, до Ленинграда они будут добираться 2 с лишним месяца. А это ведь говорит об ожесточенном сопротивлении, которое оказали именно ленинградцы, которые записывались народного ополчения, которые добровольцами уходили на фронт, которые разрабатывали, кстати, новые технологии ведения боевых действий. Мало кто знает о том, что партизанское движение в Ленинградской области было одним из самых многочисленных, и в Ленинградской области существовали целые районы, которые немцы не контролировали и не могли контролировать. И более того, там даже происходил призыв населения в армию, молодых людей призывного возраста доставляли в Ленинград, где они призывались в армию и уже продолжали служить на Ленинградском фронте. Ленинградская битва изобилует огромным количеством вот таких деталей, о которых мало кто знает. А теперь давайте перенесемся вообще на ход Второй мировой войны. Мы с вами знаем, что Люфтваффе потерпела первое в истории поражение во время битвы за Британию. Но мало кто знает о том, что немецкая сухопутная армия впервые вообще за всю историю мировой войны была остановлена именно под Ленинградом. И первый в истории Второй мировой войны город, отбитый и никогда уже не отданный в руки врага, это был Тихвин. И эта операция была связана со спасением Ленинграда от голодной смерти. Потому что если бы эта операция не была проведена, то не вполне понятна была бы судьба Ленинграда. Мало кто знает, что немцы до последнего пытались взять Ленинград, потому что именно здесь, объединившись с финскими войсками, они могли начать наступление на Москву с нового совершенно стратегического направления, а силу страны отбить это наступление не было. И вопрос спасения Ленинграда был тесно связан с вопросами битвы за Москву. Точно так же, как все великие отечественные сражения эпохальной Великой Отечественной войны были связаны с Ленинградской битвой. И вот здесь мне бы хотелось, чтобы мы в другую крайность не упали. Ленинградская битва – это одно из важнейших сражений Второй мировой войны, но это не самое важное сражение. То есть, и это тоже принципиально. И говоря о Ленинграде, мы не можем не сказать о том, что Ленинград удалось отстоять не только благодаря ленинградцам, но и тем частям, которые до последнего сражались в окружении и становились основой для создания мощнейшего партизанского движения. Теперь еще один момент, на который хотелось бы обратить особое внимание. Это то, что сделал Ленинград для всей страны. Ведь не только сражающиеся войска сражались. В Ленинграде сражалось все население. И фраза всех профессиональных военных «убьют так убьют» она была известна всем ленинградцам. И даже ленинградские дети очень часто произносили эту фразу, потому что уж кто-кто, как не они, знали, что на войне убивают по-настоящему. Это не фильм. И давайте мы с вами обратим внимание, как обстояли события уже в самом Ленинграде и что сделали ленинградцы. Но, повторяю, вот то, что я сейчас буду рассказывать, это было бы невозможно и без помощи всей страны. Вот контрбатарейная борьба. Ленинград страдал от налетов вражеской артиллерии. И, соответственно, как это все происходило? А дело заключалось в том, что в Ленинграде было очень мало боеприпасов. А ленинградские артиллеристы могли сделать только в 41-м году, да, зимой 41-го, могли сделать только несколько выстрелов в сутки, что было явно невозможно для подавления вражеских артиллерийских кустов. С большой земли были завезены боеприпасы. В Ленинграде производились свои боеприпасы, но тяжелых боеприпасов в Ленинграде было очень и очень немного. И вот именно помощь большой земли позволила создать в Ленинграде мощную систему контрбатарейной борьбы. Систему контрбатарейной борьбы, которая не знала себе равных. Там были задействованы и аэростаты, с которых велась корректировка огня. И большая земля выделила эскадрилье самолетов-корректировщиков. То есть немецкая артиллерия была подавлена. И еще один момент. Это вызвало снайперское движение на Ленинградском фронте. А снайперское движение на Ленинградском фронте – это не просто человек с ружьем, с оптическим прицелом. Это снайперы-танкисты, снайперы-артиллеристы. Боеприпасов было мало, их надо было тратить очень и очень экономно. И вот снайперы-артиллеристы за счет взаимозаменяемости расчетов с одного выстрела поражали вражеские цели. А для этого надо было произвести гигантскую подготовку. Основная огневая позиция, запасная огневая позиция. Выкатить орудие на прямую наводку, а артиллеристы – это стрельба, в первую очередь, прямой наводкой. И уже Затем, пока вражеский пулеметчик не успел опомниться, сделать этот выстрел и вновь закатить его обратно. Я сам служил в артиллерии. Я не понимаю, как они это делали. Потому что это очень и очень сложно. Теперь еще один момент. И вот эта точная стрельба ленинградских артиллеристов позволила, но повторяю, это был опыт артиллеристов всей страны, потому что через главное артиллерийское управление присылались методические рекомендации, то есть и опыт и ленинградских артиллеристов обрабатывался, и других артиллеристов. И вот огненный вал. Маршал Говоров, у него было артиллерийское образование. Поэтому ленинградской артиллерии уделялось огромное количество внимания. Да вообще, если мы возьмем таких знаковых ленинградских командиров, там генерал Щеглов, например, да, он же ведь и артиллерист, и пехотинец. И вот этот артиллерийский опыт позволял оказывать гигантское взаимодействие друг с другом. На Ленинградском фронте отрабатывается не только система тренировки солдат на взятие оборонительных линий. Помните, по аналогии с Суворовым, когда они Измаил штурмовали, вначале они учились залезать на эти валы просто так, да, а потом уже во время боя. Так вот, ленинградские солдаты отрабатывали все это до того, перед всеми операциями, которые они будут проводить. И ленинградские артиллеристы возродили традицию, она была известна еще в годы Первой мировой войны, это так называемый огневой вал. И более того, это был не просто огневой вал, а сползающий огневой вал, который позволял проламывать любой сложности укрепрайоны противника. И помните, во время войны с Финляндией, как долго пытались проломить линию Маннергейма. И как быстро это сделали в годы Второй мировой войны. А о войне с Японией я вообще не говорю. Немцам такой блицкриг никогда и не снился. Потому что это были очень опытные ребята. И вот смотрите, на что всегда мы нарывались. А немцы по отсечным позициям отвозили свои войска на вторую линию обороны, и затем, когда наши солдаты шли в наступление, встречали их мощнейшим массированным артиллерийско-пулеметным огнем. Немецкие пулеметы – это особая история. Они могли выкашивать целые подразделения. И сползающий огневой вал не позволял им это делать. А сползающий огневой вал – это в первую очередь прямая наводка. И вот мы с вами видим, когда мы будем вспоминать о том, что будет происходить в 1944 году, как и в 1945 году, как наши танкисты во взаимодействии с артиллерией проламывали укрепрайоны Германии, мы должны понимать, что здесь был вклад большой и ленинградцев в том числе.
Александр Александрович, большое спасибо за серьезную историческую справку. Я вот хотел бы вернуться к теме. Вот, Виктор Алексеевич, вот скажите, вот как ваше мнение, падение Ленинграда привело бы к проигрышу Великой Отечественной войны? Виктор Алексеевич Ионов, кандидат исторических наук, руководитель поискового отряда «Рубеж».
Ну, на самом деле, очень, конечно, интересно поговорить о том, что бы было, если бы случилось это, или это альтернативное такое прошлое, альтернативные варианты развития событий. Но на самом деле, даже у меня до конца в голове не укладывается, как мы отстояли Ленинград на самом деле. Потому что вот то, что предшествовало ему, все-таки это стремительное наступление немцев, немного остановленное, задержанное на Лужском рубеже. Я живу в самом Красносельском районе, вот куда был направлен основной удар. Второй удар был уже на Колпино направлен уже. Вот это вот Урицкий рубеж, выход стремительный к Финскому заливу, конечно. И когда немцы добились своего, они вышли в зоне прямой видимости. Все морские пути у них перед глазами. Высокий берег Финского залива, опять-таки, все время повторяю. Все перед глазами. Порт, внизу Петерговское шоссе, Петерговская дорога, так называемая. До Автова уже, пешком полчаса пройти уже. И как вот это вот не хватило последнего рывка, вот это вот, как город отстоял, вот жители города отстояли себя. Такие страшные же бои были там. Вот это сентябрь, который вот переломил все-таки, перемолол наступающую вот эту машину немцев. А на самом деле, почему же не взяли? Да потому что 70% живой силы немцев было перемолото в результате сентябрьских боев. Сил-то, правда, не осталось. Чтобы не говорили о том, что немцы решили не брать, решили подождать, решили накопить силы опять-таки. Москва была важнее и так далее. А по факту-то действительно перемололи просто эту страшную машину, которая была уже, казалось, ничто. Я вот когда детям рассказываю про это, говорят, враг был у ворот Ленинграда. А на самом деле это враг был уже в воротах стоял. Все было перед глазами на самом деле. И 8-я армия не успела соединиться с 42-й, образовав Оренбаумским плацдарм. То есть они добились, в принципе, своего, но не смогли. И вот это вот, опять-таки, это вот то огромное, совершенно запредельное, что вложили защитники Ленинграда, отстояв наш город. Ведь Гитлер же не отказывался от планов захвата. Постоянно, каждый год возникали новые планы, разрабатывались новые стратегии, готовился удар, и каждый раз мы отбрасывали его назад, отстояли, освободили и прогнали.
Уважаемые товарищи, хотелось бы вот теперь остановиться на таком аспекте сохранения наследия, сохранения памяти, как поисковое движение. Конечно, свидетельства тех, кто пережил блокаду, тот, кто добывал победу, как говорится, с оружием в руках, не только под Ленинградом, а на всех участках огромного советско-германского фронта, это бесценно. Мы храним, как говорится, в своих семейных архивах фотографии, награды своих предков. Но время неумолимо, люди уходят, у нас все меньше и меньше становятся свидетелей тех времен. И одно из направлений сохранения вот этой памяти, я считаю, является поисковое движение, которое, в общем-то, позволяет из, как говорится, небытия времени достать вот эту всю историческую правду, которую непосредственно можно ощутить, потрогать руками. Потому что осколки, которые лежат в нашей многострадальной земле, они до сих пор горячие, они хранят то пламя. А павшие, которые не захоронены по-человечески, взывают к нашей, в общем-то, совести и памяти. Вспомним слова Суворова, что пока не похоронен последний солдат, война не закончена. Я бы хотел бы задать вопрос Всеволоду Гелевичу. Всеволод Гелевич Пежемский, автор 3 книг по истории юго-западных окраин, он у нас на прямой связи. Вот вы являетесь руководителем археологического клуба. Скажите, пожалуйста, вот поисковое движение, которое занимается именно Второй мировой войной, раскопки на местах боев, можно ли отнести к науке археологической? Или же это все-таки несколько другой аспект?
Спасибо большое за возможность выступить на таком авторитетном круглом столе. Большое спасибо и особое за возможность сделать это удаленно. Что касается археологических исследований, их соотношений с поисковой деятельностью. С одной стороны, поисковая деятельность, несомненно, общественное движение. Но с другой стороны, она обладает рядом признаков археологических исследований. И чем дальше, тем в действительности оно ближе должно становиться к полноценной научной археологии, ибо нас всех ждет с вами проблема 2041 года. У нас есть законодательство, которое определяет археологические древности, которые требуют полноценной методики, начиная со 100 лет от нынешнего времени. Поэтому я считаю, что археологии и поисковому движению нужно не просто дружить, а нужно взаимодействовать и готовиться к этой проблеме. Со своей стороны, археологический клуб вместе с несколькими специалистами по средневековой археологии, поздней средневековой археологии, подготовил свои предложения о методических рекомендациях, о сведении методики работы поисковых объединений и археологических исследований. Это огромная проблема. Проблема скорости, прежде всего, потому что археологические исследования значительно более медленный процесс. Но при этом это для поискового движения огромная перспектива, потому что, используя археологические методы, в том числе и точные методы, генетический анализ и целый ряд других, естественно, научных методов, можно получить значительно больше информации. Например, о конкретных событиях, таких микроисторий, как история конкретного боя. Я считаю, что есть огромная перспектива взаимодействия между археологией академической и поисковым движением.
Сергей Иванович Панин, ветеран, руководитель поискового отряда «Космос», полковник запаса. Сергей Иванович, я вот хотел бы задать такой вопрос. Вы уже многие-многие десятилетия занимаетесь поисковой деятельностью. Ну, вот с одной стороны, Ленинградская область, она достаточно ограничена географически. В общем-то, не такая большая ее площадь. Хотя, в общем-то, бои шли настолько интенсивно, у нас нету клочка, как бы, на котором, как говорится, не взорвался снаряд или не просвистела пуля. Но, тем не менее, как вот вы оцениваете по состоянию на 2020 год? У нас еще остались вот места, которые, в общем-то, ну, требуют действительно пристальных вот поисковых, более тщательных работ? Или сейчас вот многие отряды, понимаете, ходят уже по тем местам, на которых вот поработали, в общем-то, отряды предыдущих десятилетий?
Спасибо за возможность выступить здесь. Я хотел начать буквально с такой небольшой справочки о себе. Я закончил общевойсковое и омское командное училище. Меня учили воевать из пехоты. Ну, волею судеб я попал в ракетные войска, потом закончил академию. Я и в училище, и в академии изучал предмет «История войн и военного искусства». Особенно в общевойсковых училищах это очень большой курс. Мы изучали все бои там, со времен Эпаминонда и кончая, конечно, Великой Отечественной войной, где каждую стратегическую операцию разбирали от и до. И когда я закончил академию с высшим военным образованием, я сам про себя думал, что я знаю о войне. Но когда я попал в окопы на Невском пятачке, в солдатской ячейку, я чем дальше, буквально в течение месяца первой экспедиции, я понял, что я о войне не знаю ничего. Потому что одно дело смотреть на карту от северных морей до южных и считать. Это статистика. Это все статистика. Количество дивизий, армий, техники, людей – это статистика. А война вот тут, в окопе конкретном солдатском. Вот. Я хотел бы еще сказать свое мнение по поводу той фразы, которая была здесь произнесена в начале, о критиках в последнее время, появляющихся таких мнений, что вот там оборонительные бои, там кто-то из командования не так воевал, надо было по-другому. Я о таких, как военный человек, могу сказать только следующее. Это люди, которые сидят в кабинетах под кондиционером перед экраном монитора шикарного. И они рассуждают. Я говорю, вот если бы его вот кто-то такого посадить на место командира полка, на место командующего фронтом Ленинградского, к примеру, посмотрел бы, чтобы они запели тогда, эти умники, которые сейчас переосмысливают якобы, это статистику считают, сколько побило там, сколько здесь. Это люди далекие от истории. Ну и, коли мы говорим о поисковиках, о наших делах, о работах, заботах, я хотел бы еще напомнить нам и как раз поддержать то, что было сказано о правопреемниках, я бы так сказал даже, о ветеранах наших, дел ветеранских. Поисковики, нас вот все знают отца Вячеслава Харинова, нашего батюшку поискового, он как-то так сформулировал, я это запомнил, что как раз поисковики и есть те правопреемники даже, не просто продолжатели, они правопреемники той истории, и поисковики продолжают эту историю. Во-первых, изучать, доносить до людей правду об этом. Меня учили этому, я 25 лет всего-навсего, еще не очень. Ну, уже не молодой чуть-чуть, но так, средних лет, как говорится, поисковик. Но я хочу сказать, что, конечно, еще много территорий в ленинградской земле еще требуют и требуют огромных работ. Представьте себе, каждый день, каждый час, ежеминутно по всему этому огромнейшему фронту с северных морей до Черного моря бои были. Множество происходило событий. Как можно все это узнать? Но мы хотя бы на своем участке, на Ленинградском фронте, в районе Ленинграда, вот, как можем, будем изучать, продолжать это дело. И дай бог, как говорится. Я вот сейчас только что вернулся. Вчера очередной заезд, нет, по несколько дней, на островах Выборгского залива. Ребята работают. Это советский патриот, поисковый отряд. И ему тоже в помощь несколько других отрядов. И наш тоже мы оказываем содействие и работаем. 310 бойцов, это были за 3 дня до окончания Советско-финляндской войны, бои были. Эти ребята погибли за 3 дня до окончания войны. Вот. Но мы нашли эту могилу, они все заброшены были, неизвестны. Сейчас заканчивается благоустройство, первый этап, то, что мы сами можем сделать своими руками. Все имена установлены, все до единого, вот, по архивным данным, то есть работы еще много. Нас поддерживают наши тыловые регионы, а вместе мы сила. Спасибо.
У нас здесь присутствуют действительно ветераны поискового движения, люди, которые стояли у его истоков. Георгий Владимирович Стрелец, председатель городских поисковых отрядов Санкт-Петербурга «Возвращение». Скажите, пожалуйста, вот современное поколение поисковиков, на чем их любовь и, как говорится, интерес к поисковой деятельности? Это вот передано от вашего поколения им? Или это все-таки как-то у нас сейчас вот политика государственная, вот право на память в каждой семье? Вот скажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу? У нас сейчас вот молодое поколение поисковиков, которые непосредственно в полях, они достойно продолжают вот ваше дело, пионеров этого движения?
Я надеюсь, что достойно продолжают молодые поколения то, с чего мы начинали, и примеров этому очень много. Вот здесь как раз Нина Викторовна Торопкина, руководитель поискового отряда имени Засухина, который как раз создавался на поисковых работах на Невском пятачке с поисковиками еще вот наших поколений, и даже я лично участвовал в работах с ними лет 20 назад, когда они начали приезжать из Иркутской области. И вот совсем недавно, в 2014 году, мне довелось участвовать в поисковых работах вместе с молодыми поисковиками, которые продолжают наши традиции. И мы приехали вместе на поисковые работы. Там я нашел своего последнего бойца, причем практически на том же месте, где когда-то нашел первого. И продолжают поисковики работать. Вот недавно мне довелось вручать как переходящий такой памятный приз саперную лопатку юному поисковику. Ему, по-моему, лет 12 было, да? Это в прошлом году на одном памятном мероприятии. Поисковики ездят так же, как мы, ездят безвозмездно, ездят в свободное время, искренне интересуются историей и тем, что находят. Причем сейчас поисковые работы более совершенны. Сейчас можно найти сразу родственников погибших, иногда в тот же день, а мы на это тратили недели, месяцы и годы иногда. И вот это продолжают молодые поисковики новых поколений.
Мы коснулись того, что один из важнейших вот объектов сохранения исторического наследия являются музеи. Наш музей истории героической обороны и блокады Ленинграда, ну, он как бы единственный у нас в стране, основной, и мы считаем, что наш великий город должен иметь великий музей. У нас какие-то определенные перспективы расширения, развития музея планируются. Хотелось бы предоставить слово директору Государственного музея истории обороны и блокады Ленинграда Лезик Елене Витальевне, которая более подробно остановится на этом вопросе.
Я хочу поблагодарить всех, кто стоял у истоков возрождения музея. Здесь такие присутствуют. Здесь присутствуют люди, благодаря которым формировалась по большей части коллекция Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. И сегодня перед нами не менее сложные задачи, потому что сегодня у музея есть перспектива расширения площадей, где мы сможем показать все те находки, достижения, которые сделаны нашими поисковыми отрядами. Ну и, конечно, главная задача – это возродить здесь, в соляном городке, центр притяжения поисковиков и центр доверия поисковиков в первую очередь, потому что я очень надеюсь, что мы сегодня, идя вперед семимильными шагами, сможем вселить в наших друзей, бойцов поисковых отрядов, членов поисковых отрядов, командиров надежду в то, что их работа, их усилия, их понимание, как сохранять и передавать память о войне, будет здесь реализовано. Я считаю, что при музее должен быть создан официальный центр поисковой работы, который будет таким вот штабом, если хотите, мозговым центром поискового движения нашего города. А у нас очень много поисковых отрядов работает, более 50. Я надеюсь, что нам удастся создать зал военной археологии, хоть и сейчас пока в диссонансе некоем находится у нас археология и поисковое движение, поисковое дело, но тем не менее я считаю, что мы придем к тому, что итоги и процесс работы поисковых отрядов будет называться как раз-таки военной археологии. Итоги работы военных археологов, поисковиков будут представлены в музее. Это будет зал постоянно меняющейся экспозиции, постоянно работающей экспозиции, в которой сами поисковики смогут показывать свои находки и трактовать их так, как они это понимают. Мы будем стремиться к этому серьезному и такому плотному и долгосрочному союзу. Перед нами стоит задача, и нам эту задачу очень интересно решить самим, без всяких дополнительных подталкиваний и поручений со стороны власти. Задача сформирования сети филиалов музея, маленьких локальных музеев, которые бытовали в советское время. Действительно, большому музею все не охватить. Большой музей может служить методологической и методической моделью, может помогать специалистами, помогать идеями, в конце концов даже помогать экспонатами. Но при всем при этом инициатива должна исходить с мест. И эта инициатива есть. И сегодня мы, общаясь с регионами, работу ведем по созданию представительств в других регионах нашего музея и по созданию экспозиций, выездных экспозиций, постоянных и временных. Это очень важно для нашего музея, потому что мы понимаем, что наша работа, работа по сохранению памяти о войне, по передаче памяти о Великой Отечественной войне, о людях, она может иметь самые разные продолжения, самые разные развития, самые разные итоги, которые в конечном итоге сложатся вот в эту национальную культуру памяти, которой нам так всем не хватает на сегодняшний день. Я очень надеюсь, что наш музей станет объединяющим центром, какой-то осевой, вокруг которой будет происходить все, что касается находок, поисков, каких-то новых открытий, и они неизбежны, безусловно. Поэтому я очень надеюсь именно на такое будущее нашего музея. И сегодня здесь собрались все те, кто в это, я так надеюсь, тоже верит. Поэтому благодарю всех за продуктивную и очень интересную работу за сегодняшним круглым столом. Мы с вами только в начале пути. Дальше у нас будут интересные работы, интересные проекты, интересная совместная деятельность. Ну и, конечно же, столпов нашего поискового движения мы всегда ждем, любим в нашем музее и надеемся, что вы у нас будете частыми гостями. Не гостями, частыми и постоянными партнерами. Вот так я бы сказала.
Сейчас вокруг истории идет очень острая борьба. Нас обвиняют. В чем только не обвиняют. Даже в том, что Советский Союз несет якобы главную ответственность наряду с фашистской Германией за Вторую мировую войну. Вот надо же, всего 75 лет прошло. Мы должны защищать нашу победу. Советский Союз одержал победу в самой страшной войне в истории человечества ценою самых больших жертв. И мы должны помнить и знать. И тогда никто не сможет и не посмеет отнять у нас нашу великую победу.
«Дорога с именем Россия». Цикл программ Ольги Смирновой, посвященный 75-летию Великой Победы. Новое из архивов, документы, факты. Свидетельство ветеранов Второй мировой войны, участников обороны Ленинграда, потомков защитников Отечества.
Литературные чтения на Радио России.
Ольга Клименкова. «Кресло». Ну, сейчас тебя посмотрят еще молодые доктора, а потом я все тебе расскажу, как и что. Валентин Иванович, прошу. Шарканье и топот множества ног, обутых, как в музее, в бахилы поверх ботинок, обожгли и слух, и сознание Лоры нереальностью и чудовищностью происходящего. А они, эти люди, вошедшие в кабинет, уже выстроились полукругом перед металлической Голгофой с распятой на ней Лорой. Чуть впереди стоит, очевидно, этот самый Валентин Иванович, к которому обратилась доктор, приглашая всех войти. Сейчас они очень похожи на картинку из детской Лориной книжки. Под этой картинкой было написано: «И 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных, и с ними дядька их морской. А дядька вовсю руководит практическим занятием. Он по одному приглашает своих учеников осматривать пациентку, проводить ручное обследование и отвечать, как положено, на уроке, что он там обнаружил и как он это оценивает. Лора продолжает, оцепенев и мелко вибрируя, заледенелыми коленками лежать на адском ложе. Вцепившись глазами в потолок, она изучает мокрое пятно, похожее на птицу. Оно тем временем несколько изменило свои очертания. То крыло, которое было поменьше, вытянулось и почти сравнялось со вторым. Хвост раскрылся веером. Может, эта птица-пятно сейчас скользнет по потолку к окну, просочится в щель неплотно прикрытой форточки и выпорхнет в светло-серое небо. В небо, свободное от кресла, от рыжей докторши, от Валентина Ивановича и вот от этого белобрысого слушателя, чья очередь наступила пальцами в резиновых перчатках нажимать на многострадальный Лорин живот. Он стоит спиной к окну и к лампе, освещающей кресло, поэтому его лицо, слава богу, видно довольно невнятно. Но зато уши, подсвеченные сзади двойным источником света, сияют двумя нежно-розовыми прозрачными крылышками по сторонам от затемненного лица. Обладатель сияющих ушей пытается производить положенные на практическом занятии по гинекологии действия, и, видно, у него ничего не получается. Лора чувствует, что его ледяные руки подрагивают и попадают куда-то не туда. Ему надо что-то говорить, и после нескольких попыток отыскать то, ради чего он неуверенно манипулирует похолодевшими руками, слушатель произносит: «Матка, несколько...» Валентин Иванович вдруг резко прерывает ушастика. «Какая матка? Что несколько? Петров, вы на третьем курсе не можете матку отличить от мочевого пузыря, а яичники вы и вовсе не обнаружили. Куда мы с вами катимся?» Дядька продолжает свою возмущенную тираду, а уши крылышки Белобрысова уже не мерцают нежно-розовым цветом, а полыхают густым багрянцем. Они одни сейчас являются акцентом достаточно унылой в цветовом отношении картины, которая предстает перед Лориными глазами в обрамлении ее безвольно свесившихся ног. Багряные уши-крылышки пламенеют и делают все возможное, чтобы превратиться в настоящие крылья, и вслед за птицей-пятном, живущей на больничном потолке, унести своего двоечника куда-нибудь подальше. Лора даже засомневалась, кому сейчас хуже, ей, пригвожденный к креслу, или мальчику с ушами. Но, несомненно, одно. И она, и он попали на эту пытку впервые в жизни. Она в жуткой позе, распростертая перед ним, а он, не справившийся со своим ошеломлением от этой ее позы. И тот факт, что сейчас она страдает не одна, немного примиряет ее с неизбежностью ситуации. Где-то в подсознании брежет мысль: у каждого свой крест, у каждого свое кресло. Практическое занятие по гинекологии подошло к концу. Слушатели удалились туда, откуда появились, а дядька еще задержался. И пока Лора за ширмочкой одевалась, докторша жаловалась ему: «Смотрите, Валентин Иванович, они нас окончательно залили. Потолок скоро рухнет. Вот вы уйдете в отпуск, и мне одной с ними воевать. Мало того, что я без сестры, работаю вторую неделю, еще и эти вопросы решать. Никому дела нет. С потолка на больных капает». Это она про птицу на потолке. Валентин Иванович что-то отвечал докторше, и Лора понимала, что к ней они потеряли всякий интерес. Конечно, у них обычный день, обычные привычные занятия. Это у нее из ряда вон выходящее событие. Да может, еще у белобрысого курсанта ушастика тоже. С направлениями на анализы Лора покинула поликлинику медицинской академии с тем, чтобы в назначенный день вернуться сюда на операцию по прерыванию своей нечаянной беременности. В надежные руки военных врачей. По блату. В этот день она еще успевала на какие-то уроки в училище. Сойдя с трамвая на улице Декабристов, она увидела фланирующих по тротуару Юлю с Бобом и вдруг поняла, что больше всего ей сейчас нужно поболтать с ними о каких-нибудь пустяках. Чем больше будет сказано слов о чем-нибудь постороннем, не связанном с тем, что только что она пережила у врача в кабинете, тем дальше отодвинется от нее это. Игоря она увидит только вечером, после его работы. Он обещал встретить ее из училища, проводить домой и зайти на чай с абрикосовым вареньем. А пока надо чем-то заполнить тягучие часы, попытаться вытеснить из сердца и головы пережитые страх и унижение.
«Ой, Ло, а тебя Игорь в вестибюле дожидается. Я ему сказала, что у тебя инглиш в 2 часа. Значит, ты должна прийти».
Юле казалось, что она сообщает подруге приятную весть. И она не совсем поняла, почему Лора смутилась. Ну что ж, вытеснить страх и унижение не получается. Сейчас придется все пережить еще раз, в лицах пересказывая Игорю все события утра. И все же, конечно, первое, что испытала Лора после Юлиного сообщения, это толчок радости в сердце от того, что Игорь нашел возможность прийти к ней раньше назначенного срока. Он выслушал ее рассказ, играя желваками на щеках и поджимая губы. Она даже стала пытаться смягчить ситуацию, чтобы он не так сильно огорчался. Но он почему-то продолжал подробно выспрашивать ее обо всех мелочах. И вскоре ей показалось, что он так реагирует на ее рассказ не столько из-за пережитых ею мучений, сколько из-за того, что к его протеже отнеслись не так уважительно, как он ожидал. Это значит, что у него еще нет достаточного авторитета, что он еще слишком молод для того, чтобы рассчитывать на приоритетное к себе отношение. Его пациентку можно пропускать через строй, как учебное пособие. И тот факт, что он закреплен на кафедре адъюнктом у самого Алексея Ильича, никого особенно не впечатляет. Но ничего, они просто не поняли, с кем имеют дело. Как себя вначале поставишь, придется кое-кому растолковать. Осторожно, легонько, но так, чтобы они запомнили. «Слушай, Игорь», — Лора уже почти жалела, что так подробно описала ему свои злоключения. «Этот Валентин Иванович, судя по их разговору, в отпуск уходит. Ему, видно, очень надо, чтобы они, его ученики, зачет сдали, что ли. Видно, такова была необходимость. Ты там из-за меня еще дров наломаешь». Лора сказала «из-за меня», и только произнеся эти слова, вдруг окончательно поняла, что вовсе не из-за нее, а из-за своей репутации и карьеры так всполошился Игорь, что они уже полчаса толкуют не о том, что пришлось и еще придется пережить ей, а о его огорчениях и обидах, которые, конечно, ему виднее. Чем больше он копался в своих чувствах по поводу случившегося, тем более одиноко становилась Лори. Но, в конце концов, Игорь вспомнил и о своей собеседнице. «Ладно, Лосик, разберемся, не грусти. А ведь я тоже ходил на практические занятия по гинекологии, когда учился. В общем-то, ничего особо страшного и не произошло. Учебный процесс, куда деваться?» Вдруг неожиданно сменил пластинку Игорь. И Лора, послушно следуя за его переменившимся настроением, вздохнула с облегчением. А он, смахнув с себя остатки возмущения, продолжал. «Ты давай, потихоньку сдавай анализы, и мы все сделаем как надо. По ранее намеченному плану. Степ-бай-степ. Ферштейн? У тебя, кажется, сейчас английский начинается». «Ой, ну конечно. Я уже опоздала». «Перед тобой лучший в мире преподаватель английского языка. Кто не успел, тот не опоздал. Look into my eyes, my love. Сегодня твой урок английского переносится ко мне домой. Поехали!» Как она любила эту его способность одним словом или интонацией, или просто взглядом и улыбкой перевернуть весь мир из мрака в свет. Лора с ее склонностью паниковать по поводу и без повода очень нуждалась в этом его качестве. Сложное делать простым, тяжелое легким. Вы слушали литературные чтения по страницам повести Ольги Клименковой «Кресло». Читала Юлия Бочанова. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение.